Женка подходит ко Христу и просит его о помощи, чтобы он исцелил ее дочь. Он ей наносит, как бы по внешности, некоторое оскорбление. Он говорит таким образом: вот я пришел к людям, которые в дому отца моего, то есть к своему народу пришел, а она, хананьянка, относится к другому народу. Вот к ним якобы он не послан, Христос, так он говорит. И он говорит: нехорошо хлеб отбирать у детей и давать псам. То есть он ее назвал псом, да? Видите, какое оскорбление? Вот мы при этом, когда обратились к кому-то за помощью и получили грубость какую-то в ответ, как мы обычно реагируем? Обижаемся и уходим, да? Мы перестаем больше просить, самолюбие наше не выдерживает. Я боюсь нарваться еще на одно оскорбление и ухожу обиженный, а потом, выйдя, говорю, конечно, про того человека и всем рассказываю, и вот осуждаю, укоряю этого человека, ругаю как-то его. Но вот эта вот жена хананьянка, женщина, она нам показывает совершенно другой пример. Пример смирения. Она принимает как бы вот это название, что она относится к псам. Это оскорбление она принимает, выдерживает. Она говорит: но Господи, и ведь псы питаются крохами со стола господ. То есть она говорит: действительно я отношусь к этим самым псам, недостойным твоего внимания, недостойным помощи твоей. Но ведь и псы, и крохи собирают со стола господ. Пусть я этот самый пес, но крохи-то я могу принять. И вот Христос одобряет вот это ее смирение, он нам ее ставит в пример и говорит, что вот вера твоя, по вере твоей пусть да будет, иди, дочь твоя исцелилась. Вот только тогда он ей дает свое вот это самое благодеяние, вот эту помощь, когда она входит в состояние смирения, признает себя той, которую он ее назвал. Вот видите, как нам, оказывается, полезно принимать всевозможные оскорбления, печаль, которую нам наносят окружающие, для того, чтобы после этого принять Божью благодать. А вот что говорит преподобный Иоанн Пророк об этой добродетели, о смирении. Смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто. Вот первое условие. Во всем отсекать свою волю и повиноваться всем. Второе условие. Третье. Без смущения переносить то, что постигнет нас с внешней стороны. Таково истинное смирение, в котором не находится место тщеславию. Видите как, если бы мы руководствовались вот этими правилами, тогда бы тщеславию у нас места не осталось. Тогда бы мы с вами быстро двигались к смирению. Вот есть такое понятие в церкви, как смиренословие. Смиренословие. Есть смирение, настоящее, действительно смирение, а есть смиренословие. Кто-нибудь скажет, что это такое? Трудно, да? Когда человек говорит о себе смиренные слова, себя ругает, себя уничижает, сам себя оскорбляет, говорит: да вот я такой, 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 сам себя ругает, конечно, при всех, одному, один на один-то. Один на один — это значит Богу говорить, а Бог и так знает, какие мы. А вот когда при людях я нахожусь, мне хочется себя поругать, хочется себя унизить, хочется себя как-то укорить. А когда мне начинают хвалить, я говорю: да нет, если бы вы знали, какой я, да нет, я вовсе не такой. Ах, и вздыхаю так, как в театре. Зачем я это делаю? Чтобы сказали: да нет, ты не такой вовсе. Нет, ты наоборот, да тебе вообще, в тебе вот этого нет. Мы в тебе наоборот видим вот противоположные качества, добрые качества. Ты такой смиренный, что ты так себя ругаешь. Вот смиренословие, оно хочет показаться смиренным. Оно является вредом, опасностью для самого человека и для окружающих. Тот, кто смиренословит, тот наносит удар по себе. И вот и тут приводится такой пример в книге, что один монах молодой, который пришел в монастырь, начал упражняться вот в этом смиренословии. И так смиренословил удачно, так хорошо у него получалось, что он подумал, что это правильно, что этим способствуется укреплению его смирению, способствует это. И вот один раз, когда собрались вокруг него братья, и он начал по привычке смиренословить, кто-то из них воспринял это за чистую монету. Ну, поверил ему, что он такой и есть, как он себя ругал. И поверили и сказали: да, брат, здорово, что ты вляпался, ну и дожил ты. И как ты мог до такого докатиться? Что после этого с ним случилось? А он обиделся. Вот видите как, да смиренно словил. Быстро его проверили. То есть вот как только вот это же самое скажут о человеке другие люди, он после этого обижается. А сам о себе говорит человек очень легко вот это все. Вот эту всю правду выкладывает очень легко. Сам себя ругает, да я такой, такой-то, да я такой, и этого во мне нет, и этого нет. А как только скажешь, что этого в тебе нет, и ты вот такой и такой, тут же возникает обида. И вот смиренословие от смирения тем и отличается. Когда смиренного оскорбляют и ругают, он благодарит за это искренне и принимает это как бальзам для своего сердца, хотя оно и возмущается, потому что вот такое оскорбление и укорение обличает страсти в сердце. И если правильно ими пользоваться, они будут исцелять сердце от действия вот этой страсти, превозношения, от гордости. А когда человек, если смиренословит только, тогда если ему сказать правду, обличить его, такой человек обижается. И если он обижается, значит, в нем действительного смирения нет, а все слова смиренные, которые он говорит, просто есть смиреннословие. Почему нам так надо делать? Не смиренословить, а в действительности иметь смирение. Да потому что Господь заповедал совершать все добродетели в тайне. А смиреннословие обнаруживает смирение, как бы показывает его, да, на показ выставляет. И поэтому-то оно как раз и является притворством. Обманывает человек, во-первых, себя, потому что действительно убеждает себя, что он смиренный, и сам себе начинает верить своим словам. И обманывает других, потому что они по неопытности могут начать думать о нем как о смиренном и начнут ему подражать, начнут видеть в нем человека опытного и просить, чтобы он их научил тоже смирению. А чему он их научит? Только смиренословию, если. Насколько полезно укорять себя и обвинять в греховности перед Богом в тайне душевной клети, столько вредно делать это перед людьми. Ну и как? В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны. Перед людьми должно вести себя осторожно и благоговейно, но просто. Молчанием отвечая на похвалы, этим же молчанием отвечая на порицания. Кроме тех случаев, только разрешается когда отвечать, когда прошение прощения, при нужде умеренное объяснение, могут успокоить и примирить к нам порицающего. Значит, мы только тогда можем объяснить что-то человеку, который оскорбляет нас, порицает или укоряет за что-то. Нам сказано же не оправдываться. И только тогда мы можем применить вот такое оправдание, очень умеренное, если увидим, что этот человек способен это принять. Что если мы кратко пытаемся объяснить происшедшее, и человек при этом успокоился, не впал в грех осуждения, гнева, то значит это можно было сделать. Если после этого человек не успокоился, который нас упрекает, тогда нужно перестать оправдываться. Дальнейшее уже бесполезно. Если человек не принял, не примирился, значит дальше уже нельзя оправдываться. Надо просто терпеливо молчать. Значит, Бог попустил бесам искушать его, соблазнять, и они будут на нас нападать до тех пор, пока мы смирением, терпением и молчанием не победим этих самых бесов с Божьей помощью, которые сейчас мучат вот этого нашего ближнего, который на нас нападает. Выход только один остается. Давайте еще разберем такие понятия. Что такое смиренномудрие и что такое смирение? Разница вот этих самых понятий. Что такое смиренномудрие? Смиренномудрие – это образ мыслей, который заимствован в Евангелии. То есть мудрость, которая взята из Священного Писания, из Слова Божьего, которая приводит нас в смиренное понятие, о себе, о человечестве. Потому называется смиренномудрие. Вот вторая часть, мудрость, слово «мудрость», оно направляет нас туда, откуда берется это понятие смирения. То есть правильное понятие о смирении, которое берется из Священного Писания, из Христа, как образа смирения. А смирение – это из состояния сердца, чувства, которое соответствует смиренномудрию. Вот, разобрались? То есть сначала мы должны изучать Священное Писание, знать заповеди, знать кротость и смирение Христа и понимать умом, как мы должны поступать. И потом, когда мы начнем в этом упражняться, у нас рано или поздно, с Божьей помощью, может в сердце появиться то самое смирение, как чувство сердечное, которое основано на правильном понимании, на смиренномудрии. То есть смиренномудрие – это знание, которое имеется в уме, а смирение – это состояние сердца, которое является впоследствии, когда мы упражняемся и применяем вот эти знания. А? Совсем запутались или нет? Ну вот нам приводятся такие примеры. Как от смиренномудрия от знания правильного о смирении рождается само смирение. Вот я вам опять почитаю тут несколько абзацев. Святитель Игнатий пишет так. «У меня был близко знакомый инок, который подвергался непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было для него заменить духовного старца». То есть не было у него наставника, не было старца. И Бог вместо старца дал ему что? Как вы услышали? Скорби. Скорби. Скорби, всякие неприятности и беды в жизни. То есть или наставлять должен духовный наставник, старец, духовник. У нас такие времена, что нет таких людей духовно опытных. И нам надо признаться, что для нас очень удобным наставником станут скорби. Надо их перестать бояться. Они, вот эти скорби, будут нас наставлять на спасение. Как? Через скорби будут обличаться наши страсти. Если мы их будем обнаруживать, то можем с ними бороться. В борьбе страсти будут обостряться, нападать на нас еще сильнее. В связи с этим мы их еще сильнее можем исповедовать, каяться в них. И так с Божьей помощью можем победить. Вот. Так и с помощью старца раньше иноки могли прийти ко спасению. Вот этот молодой монах, несмотря на постоянные скорби, всегда находился спокойным и радостным. И вот это удивило его, автора. И он обратился к нему: «Расскажи мне, каким образом ты сохраняешь радостное состояние и спокойное такое терпеливое настроение? Как так, когда в жизни у тебя столько всевозможных бед?» Он говорит, что с детства я привык читать Божественное Писание и Писание святых отцов, к которому у меня с детства привязанность и любовь такая есть. И в связи с тем, что он читает образ, то есть находит в этих книгах образ смирения, он начинает его применять к себе, пользоваться этим. Смотрите, как у него происходит. «При нашествии скорбей иногда я повторяю слова разбойника, исповедавшего с креста своего праведность суда Божия в суде человеческом, и этим исповеданием вошедшего в познание Спасителя». Как разбойник, распятый справа на кресте, что сказал? «Приемлю достойное по делам моим». Да? Вот он, суд-то ему кто вынес? Люди вынесли. Синедрион подвергли его смертной казни на кресте, члены вот этого самого суда, Синедриона, приговорили его к смертной казни на кресте. И он в этом суде человеческом увидел суд Божий, праведный суд Божий. Он сказал: «А чего еще достоин? Не люди виноваты, которые меня осудили. В данном случае это Божья воля мне такую казнь понести за мои грехи, которые я совершил». Видите, как разбойник, распятый справа на кресте, принял вот эту самую казнь. В суде человеческом, так как его осудили люди, Синедрион, он увидел суд Божий, праведный суд Божий. То есть правильно то, что я получаю сейчас. И слова, которые он сказал, такие: «Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Вот его вот это признание, есть исповедание праведности суда Божьего. С этими словами изливается мир и спокойствие в сердце. Видите, опыт что говорит? Если мы с вами будем эти слова употреблять в момент скорби, в момент каких-то искушений и бедствий, то с этими словами мир приходит в сердце человека. Вот в чем можно упражняться. Вот как этот инок ему поделился, рассказал, как он избегает вот этих самых уныния, отчаяния в момент скорби. В другое время противопоставлял я помыслам печали и смущения слова Спасителя следующие: «Тот, кто не примет креста своего и вслед мне грядет, несть мне достоин», то есть недостоин меня. Видите, как тоже просто себя успокоить. Если я христианин, хочу спасения, хочу идти за Христом, то я должен взять свой крест и понести его. Иначе я не христианин, иначе я ко спасению не иду. Я уже не за Христом иду, если я отказался от своего креста. Вот то, что со мной в жизни случается, с моим здоровьем, с моим состоянием, отношения с ближними, то, что случается с моими детьми, то, что случается в обществе, на работе, хоть где, я должен это принять как крест, спасительный крест. Но если я от креста отказываюсь, не терплю вот эти скорби и беды, дальше я и не спасаюсь. Значит, спасение для меня закрывается. В ропоте. Нетерпение напрямую в ропоте появляется, в страхе.
А в ропоте на кого?
А на ближних, через которых у меня скорби. В ропоте на обстоятельства. Вот он такой, такой, вот из-за него у меня все беды. Видите, как мы говорим? Это он виноват. Если бы он жил по-другому, у меня было бы все хорошо. У меня бы нехорошо было. У меня бы эти страсти так и жили в моем сердце, росли бы и росли. С ним бы я и умер, и совершенно гарантированно угодил бы в ад. А вот Господь по любви ко мне, Он вот не так. Он вот не так поступает. Он дает нам обнаружить наши страсти через всякие неприятности, беды, и через наших ближних в том числе, через которых на нас сваливаются эти неприятности. При этом сразу я страсти свои могу увидеть, и мне будет видно, с чем надо бороться. А как бороться? Я приду и узнаю в церкви. Литература у нас в достатке, на встречах можно тоже это все выяснить. И вот как только он начинал говорить такие слова, тогда смущение и печаль заменялись миром и радостью. Ну давайте попробуем, давайте поупражняемся. У кого что случится, сразу начинать себе говорить такие слова. Или слова, которые разбойник сказал: «Принимаю достойное за дела мои, только помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Или такие слова: «Тот, кто не берет креста своего и вслед за крестом идет, тот не достоин Христа».
И виноваты мы сами, что они такие у нас.
Конечно, сами виноваты.
Дети, да. Но, с другой стороны, да, посмотреть, мы же ведь заботимся, чтобы они спаслись. Как бы, я, конечно, силы мои, я ничего не могу сделать с тем, что. Но по своему, по материнскому-то чувству я этих детей за своих переживаю. И
ты не можете не роптать.
Нет, не в этом дело.
А что делать?
Не роптать. А я вижу, как он. Ну, как бы сказать, вот эти заповеди, которые Евангелие даны, ну, они для меня даны, конечно, он их не читает. Как он их нарушает, он знает, что он делает неправильно. Но ведь как же я могу спастись, если он хотя бы меня вот этими вот скорбями, мою страсть вылечивает, а сам-то как он?
Нет, он не обязательно вылечивает мою страсть. Дело в том, что когда мы скорби, которые мы воспринимаем через своих ближних, мы их не принимаем, мы их не несем, ну, мы их не несем, если безропотно, если мы там не делаем правильных выводов для себя, не начинаем при этом борьбу со страстями, то через эти скорби мои страсти могут расти. Я же их не принимаю, эти скорби, я же их не отношу на себя, я же не каюсь при этом, не усугубляю пост, молитвы, не усугубляю внимание к себе. И поэтому через эти вещи человек может дальше погибать. А нам, как христианам, нужно принять вот эти скорби как обличение нас самих, для того, чтобы наши страсти обнаружились, для того, чтобы мы начали с ними борьбу честную, уже искреннюю борьбу. И мы не должны беспокоиться, вот как он спасется сейчас, если он не исправится. Мы должны беспокоиться, как я спасусь в первую очередь. Во мне страсти обнаружились, и ему пока ничего не понятно. Но мне это уже понятно, и я должен начинать борьбу. Пока эти страсти в нас не будут побеждены, мы ближним ничем помочь не можем. И наши все вздыхания, переживания о них, ропот, они бесполезны. И вот это материнское чувство, или отцовское, которое есть в нас по отношению к детям, оно только ухудшает положение. Мы теряем равновесие, мы начинаем нервничать, начинаем дергаться, начинаем горячку вот эту самую пороть, бояться. Нет, стена — это значит бесчувственный, да?
Да?
А вот всякую нервозность и горячку надо прекратить. Всякие нервы, расстройства, разгорячения, вот это вот, надо убрать. Это все не свойственно христианам, это все не угодно Богу. Мы должны, во-первых, признавать свою вину, во-вторых, сокрушаться сами в том, что такая беда с нашими детьми, очень им сочувствовать и сострадать в том, что мы им подарили вот эти все страсти. Нет, сначала надо в себе, в уме все это разобрать. В уме все это разобрать, хорошо. Утвердится вот это мнение, вот этой мысли. И когда мы уже внутренне изменим свое состояние, когда начнем по-другому реагировать, тогда следующим шагом надо решиться и все это объяснить детям своим. Но только следующим шагом, когда мы придем в правильное осознание, что происходит, почему происходит, когда не будем трястись над их телом, а будем больше скорбеть об их душе, которую сатана терзает за мои родительские грехи. За мои страсти, которые я им передал по наследству, сатана рвет сейчас души моих детей и точно их утянет в ад, если я не изменюсь, не успею сам. Как только я сам научусь видеть страсти, бороться с ними и начнут они ослабевать, сразу после этого я могу своим детям рассказать, что происходит и как надо делать, что дальше. Тогда это слово будет услышано. А до этого периода остается только сочувствовать, сострадать, потому что я не способен им ничем помочь, потому что в себе эти страсти имею, я же им их передал, и в себе они пока во мне растут. Я их еще не осознал, я не научился с ними бороться. И если я буду при этом какие-то меры предпринимать, то только будут шум, скандалы, обиды, претензии, запугивания, родители детей, дети родителей в ответ. И вот никакого мира не будет. Вот прочие подобные изречения Священного Писания святых отцов производят такое же действие на сердце человека. Например, повторяемые слова «Слава Богу за все». Вот если так человек привыкнет говорить, в момент скорби особенно, в момент какой-то беды, напасти, он будет говорить «Слава Богу за все», то постепенно успокоится, придет в сердце мир. Или, например, «Да будет воля Божья, да будет воля Твоя, Господи, святая на все». В беде, в какой бы ни случилось, попытаться повторять так. Приводится пример одного из царей византийских, когда враги заняли страну, заняли столицу и схватили самого царя и его детей, то на глазах его убивали одного ребенка за другим. Убивали. А его убили только последним. И вот когда каждого из детей убивали, он, чтобы не прийти в состояние отчаяния, чтобы не разорвалось свое сердце от видения таких ужасных сцен, он говорил такие слова: «Праведны суды Твои, Господи! Праведны суды Твои, Господи!» Вот видите, какое мужество христианское было у этого отца. Как он сумел, видя такие страшные совершенно сцены, убийство собственных детей, варварское убийство, как он умел сохранить терпение, мир в сердце, праведны суды Твои, Господи. Он прекрасно понимал, как христианин, что смерть, вот такая принятая от рук иноверцев, она является мученичеством. И вот эта кровь мученическая омывает грехи, которые, если были в этом человеке. И мученический венец, самый высокий в Царстве Небесном. И он как бы этими словами провожал своих детей в Царство Небесное, потому что такой способ прославления их избрал Господь. И надо было ему, как отцу, это все принять. Последним был убит он. С такими же словами: «Праведны суды Твои, Господи». Значит, вот такие слова действуют против даже очень сложных скорбей. Странное дело, иногда от сильного действия скорби потеряется вся сила души. Душа как бы оглохнет, утратит способность чувствовать что-либо. В это время только надо начать вслух насильно и машинально одним языком произносить «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Машинально, понимаете, даже вот еще ум наш расстроен. Дальше чувство в сердце наше, там вот такой раздрай, суета какая-то, печаль такая, тяжкое уныние, как камень давит. И надо начать повторять языком вот эти вот самые слова. И постепенно ум наш начнет их слышать. Сначала мы говорим языком, как бы не слышим даже этих слов. Потом ум начнет прислушиваться к этим словам. Нужно только и повторять, говорить вот эти вот святые слова. И рано или поздно, когда ум их примет, тогда отреагирует и что? Ну, правильно, видите уже. Вот слава Богу. После многих занятий уже стали научаться. Сердце начнет реагировать. Сердце отреагирует чем? Миром Христовым, верой в Бога, да? Слава Богу! Я благодарю Бога. Призываю Его вот в скорби, когда мне тяжко и тяжело, призываю Его как всемогущего помощника. Уповаю на Него как Творца и Промыслителя над всем миром и надо мной в частности, над моей жизнью и над жизнью моих ближних. Если вдруг что-то попущено Богом, неприятное для нас, то это было необходимо для нашего спасения. Как же отказаться-то от этого? Надо говорить: слава Богу, не забыл про нас, Господи. И душа, услышав словословие Бога, на это словословие как бы начинает мало-помалу оживать, потом ободриться, успокоиться и утешиться. Тем, которым попускаются скорби, невозможно было устоять в них, если б не поддерживала их тайна помощи, благодать Божия. И посмотрите еще, зачем скорби и какие последствия после них бывают. Без скорби человек не способен к тому таинственному, вместе существенному утешению, которое дается ему соразмерно скорби. Видите как? Чем более скорбь у человека, тем большую потом благодать дает Господь. Если человек эту скорбь принимает, научился ее принимать с мирным сердцем, после этого действие Божьей благодати будет наиболее сильным в человеке. Вот нам надо только это проверить. Вот если случится у кого-то сегодня или завтра какая-нибудь неприятность, и мы захотим проверить вот эти слова, надо попробовать в этой неприятности удержаться в состоянии спокойствия, мира. Если и расстроились, начать говорить вот эти самые слова из приведенных нами. То есть хвалить Бога, благодарить Бога, призывать Бога. И после этого человек может обнаружить в себе такое удивительное действие Божьей благодати, такого мира, такого утешения сердечного, которое, может, раньше даже никогда не замечал. Если устоит вот в этой самой скорби. Ну, например, придя домой, кто-то будет нас оскорблять из наших ближних. Вот нападет ни с того ни с сего. Как отреагируем? Разгавкаемся навстречу, да? А надо не так сделать. Отпор сразу дадим, да, мы же борцы же за правду, за справедливость, за что, ведь я не заслужил. Нет, мы должны отпор дать другой, отпор дать внутри сердца. Сказать себе, терпи, терпи, раз Господь попустил, то суды Божьи праведны. Бог неправедно ничего не делает. Значит, это нужно для моего спасения, чтобы я победил свои страсти. Господи, только дай мне силу стоять. И начать должен говорить про себя, слава Богу, слава Богу. Господи, слава Тебе за все. Праведны суды Твои, Господи, приемлю достойные по делам моим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И вот я несколько слов таких скажу про себя в уме скажу, только сердце в первое мгновение отреагирует, и в сердце сразу становится мир. А после этого может наступить интересное очень духовное состояние у человека, даже некоторого духовного удовлетворения от того, что мы устояли против этого соблазна разгневаться, обидеться в ответ, оскорбиться. Господь посетит такого человека, видите как? И грехи могут быть при этом прощены, и утешение человек может получить. Вот опыт этот, он такой легкий, такой простой, только надо один раз вспомнить, когда вот это все начнется, беда, и попробовать вот в этот момент устоять. Один раз, если получится, в другой раз уже будет это радостно делать. Почему? Потому что я буду знать, что если я устаю, после этого меня ждет как бы конфета какая-то, радость, награда такая духовная ждет. Так зачем отказываться от духовных утешений, от наград духовных, которые дает Господь, от посещения Божьего? Зачем отказываться? Мы ищем радости духовной, а только не там ищем-то. А вот она здесь предлагается, мы от нее сами отказываемся. Вот как просто может себя проверить. Вот псалмопевец, пророк Давид так говорит: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселишь душу мою». Видите, Священное Писание тоже нам подтверждает эти слова. И опыт других христиан это подтверждает. «По множеству болезней в сердце моем». Что за болезни в моем сердце? Скорби всевозможные, которые на меня навалились. Страдания всякие от неприятностей, которые случились, да? А скорби было у пророка Давида ведь немало. Сын восставал против него, изгонял его с царства. Сколько раз убить его хотели. А в молодости еще его царь гнал за то, что он был помазан на будущее царство, а он завидовал ему, хотел много раз убить. Так вот, после множества этих невероятных скорбей, которые овладевали им, в которых он не унывал, а благодарил Бога, утешения Твои, Господи, возвеселили душу мою. Вот потом Господь, если мы устоим, возвеселит душу вот этим утешением, сам явится и сам прикоснется как бы, вот этому нашему сердцу страдающему. Еще другие примеры из жизни вот этого инока очень интересные, как он реагирует на всякие скорби, которые с ним происходят. «Однажды устроен был против меня опасный ков». Ну, то есть опасный был заговор такой против него. «Узнав о нем, я, не имея никаких средств к борьбе против него, защитить себя никак не мог, и поэтому ощутил печаль до изнеможения». Вы представляете, мы точно знаем, что на нас какой-то поклёп там, да, организован. На меня сейчас это все свалится, будет большая-большая неприятность, я не знаю, как из нее выкрутиться. Я не могу защититься от нее. И на него навалилась страшная печаль до изнеможения. Все, как бы придавлен, камень уже летит, все, прихлопнет сейчас. Прихожу в свою келью и едва произнес воспоминавшиеся мне слова Спасителя, следующие слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Это слова Христа. Вот эти слова ему, конечно, Господь в этот момент напомнил в уме. И как только он эти слова произнес, как печаль сразу исчезла. Вместо нее объяла меня неизъяснимая радость. Да такая сильная, что я должен был лечь на постель, и весь день был как упоенный. А в уме повторялись слова, изливая утешение в душу: «В Бога веруйте и в меня веруйте». То есть слова Христа. Вот видите, опытному вот такому монаху надо только одно изречение евангельское вспомнить, и сердце его в одно мгновение раскрывается, тут же отходит печаль, тут же является Христос. И вот он до такой степени упоился этим воспоминанием, видите, говорит, лег на постели, не мог больше встать. Вот так. Вот такое вот утешение может получить человек, невероятное совершенно утешение духовное, которое не похоже ни на какую земную радость. Причина сердечного смущения человека всегда неверие. Если мы в сердце чем-то смутились, причиной было наше неверие. Неверие в промысел Божий, неверие в Его всемогущество, неверие в праведность Божьего суда, неверие в то, что Господь от любой беды запросто меня может избавить, если я не заслужил ее. Вот неверие. В любом случае всегда сердце смущается от неверия. А причина сердечного спокойствия, сердечного благодатного мира есть что? Но причина смущения – неверие. А причина спокойствия и мира – вера. Вера. Правильная вера дает сердцу мир. При обильном действии веры все существо человека погружается в духовное утешительнейшее наслаждение священным миром Христовым. Как бы пропитывается и переполняется этим ощущением. Упоенное им, оно делается нечувственным к стрелам смущения. Справедливо сказали отцы, что вера есть смирение. Видите, как нам упрощается понятие вообще смирения. Вера правильная – это и есть смирение. Если нет веры, смирения быть не может. Искаженная вера – опять будет ложное смирение. Веровать – значит пребывать в смирении и благости. Вот как. В иное время попускается скорби томить душу в течение продолжительного времени. Бывают такие скорби, когда долго очень томит душу, да? Вот состояние наших детей иногда вызывает у нас такое огорчение, что мы очень долго, годами несем вот эту вот тяготу, и она никак не отходит. И целые годы надо бывает терпеть. Бывает день целый, бывают месяцы, но бывают и годы даже. Вот дальше он приводит пример. Однажды от внезапной скорби я почувствовал как бы нервный удар в сердце. Видите, какая скорбь одолела человека. Такая скорбь подошла, что как нервный удар в сердце. И 3 месяца пробыл безвыходно в келье, потрясаемый нервной лихорадкой. Вот какой удар. Ну, по-нашему, по-медицински, это какое-то состояние какой-то определенной болезни. Какая-то нервная лихорадка, какой-то удар. 3 месяца из кельи не мог выходить человек. Бог творит всегда с нами великое и неисследованное, славное же и ужасное. Нам надо понять, что мы создание Его, находящиеся в полной Его власти, а потому в совершенной покорности. Вот видите, в таких случаях что нам надо сказать? Мы творение Божье. И мы не вправе рассуждать, что, насколько нам надо назначить, в какой мере, в какой силе. Только Он, Бог, может это знать. Кому попускает страдания от детей, которые живы, кому попускает страдания при потере детей. Одно другого не слаще, а то еще и тяжелее и страшнее. Так вот, а нам надо заранее сказать, Господи, праведны суды Твои. Мы не можем сами сказать, что нам надо для спасения. Мы бы то, что сами себе назначили, это бы нас не спасло. Это лекарство бы не очистило нас. Страсти бы так наши в нас и усилились при этом, и не избавились бы мы от них. Теперь давайте вспомним, как мы во время Ектении, священник слова произносит, мы соглашаемся, поем «Господи, помилуй», сами себе, друг друга и весь живот наш кому предадим? Ну вот видите, как хорошо. Христу, Богу предадим. Так вот, сами себя, значит, свою жизнь, друг друга, значит, и детей наших, и семейных наших, и ближних, и дальних, всех. И дальше как? И весь живот наш, то есть всю нашу жизнь вообще без остатка предадим Христу Богу. Ну давайте скажем, о чем мы тогда молимся на литургии? Ведь мы же просим это, правда? Просим же. Мы же предаем себя Христу Богу. А в жизни все наоборот делаем. Чуть случится что-то, расстроились. Чуть какая беда, засуетились, запереживали, испугались. Где же мы предали свою жизнь и жизнь наших ближних Богу-то? Где мы ее предали? Ничего мы не предали, эту жизнь Богу. Мы трясемся, мы сами себя вместо Бога ставим. Мы говорим, подвинься, Господи, а вдруг ты не заметил мое любимое чадо? Вдруг ты забыл про него? А вдруг ты любовь потерял, Господи? Чего только безумная голова моя не придумает? Я сам хочу все управить, сам хочу исправить, сам хочу везде подстелить ему соломку, где бы он не упал, чтобы не расшибся. Сам хочу его научить. Уже учил, 20 лет учил. Только худо научил. А теперь Господь взялся уже учить наших чад, когда начинается с ними потрясение серьезное. Через эти потрясения и мы начинаем видеть свои страсти. И понимать начинаем, что надо исправляться-то самим сначала, а потом уж детям как-то можно помочь. Значит, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Не остановлюсь поведать вам и следующий замечательный случай, несколько объясняющий действие смирения прямо из сердца, без предварительной мысли смиренномудрия. Значит, перед этим, когда нам приводились примеры, нам было сказано, что всегда вспоминать слова из Священного Писания – это и есть смиренномудрие, да? Знание, мудрость евангельская, которая должна быть в нашем уме, вспоминаем вот эти фразы, события евангельские, и приводим себя повторением их в состояние мира сердечного, успокаиваем себя, да? А вот он говорит, иногда бывает, срабатывает вот это смирение из глубины сердца, без воспоминания даже вот этих услов. Смотрите, как это у него произошло. «Однажды я был подвергнут наказанию и бесчестию». Вот опять попущением Божьим наказали его ни за что и бесчестили, оскорбляли, позорили, срамили, опять ни за что. «Когда меня подвергли ему, внезапно ощутил я жар во всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую словами мертвость». После чего вдруг запылало из сердца желание получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за грехи мои. Вот совершенно странное проявление, которое в нем случилось, да? Которого человека опозорили и оскорбили и посрамили, ему стыдно, он обижен, ему хочется убежать быстрее от всех, спрятаться, да? Чтобы избежать вот этого позора дальнейшего. А у него смирение, которое уже было в сердце, как дар благодати, сработало по-другому. Вдруг какой-то жар необъяснимый, мертвость телесная, никуда он не бежит и не хочет бежать. Наоборот, у него появилось страстное такое желание, чтобы сейчас позор не только вот от этих людей, которые его посрамили, а вообще принародно, на площади, при всех получить. Вот такое странное действие произошло. За мои грехи, которые он совершил. Вот так ему хотелось. Так хотелось очиститься от грехов. При этом выступил румянец на лице, несказанная радость и сладость объяли всего. От них я пребывал в течение 2 недель в восторге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точностью, что святое смирение в мучениках, в соединении с божественной любовью, не могло насытиться никакими казнями. Мученики принимали лютые казни как дары, как прохладное питье, утолявшее возгоревшуюся в них жажду смирения. В смирении есть неизъяснимая благодать Божья, непостижимо постигаемая одним духовным ощущением души. Вот он нам объяснил сейчас в конце, как мученики принимали казнь, не ропща, не оскорбляя своих палачей, не оправдываясь, а видя в этом жажду насытить свое смирение. Смирение даже до смерти, как и Христос до смерти крестной смирил себя. Да? Вот так вот и мученики, следуя стопами Христа, не только терпели и мучились, мало того, терпели с радостью. Терпели, и вот в состоянии духовного такого глубочайшего смирения жаждали этой муки, жаждали умереть со Христом, жаждали умереть за веру для очищения своих грехов. Вот признак несмирения заключается в том, что мы себя можем сравнить с Христом.
Да не сравнивай.
У вас сейчас нечаянно так получилось. Я вас не укоряю. Ну да, вот когда мы утрируем свою немощь, увеличиваем ее до святости Христовой, вот это вот и есть ошибка. Смирение заключается в том, что мы должны признать свою немощь, это первое. Признание немощи – это первое проявление смирения. И если мне дают какое-то задание, которое явно не по моим силам, то я точно совершенно, с точки зрения понятия смирений, православного понятия смирений, имею право сказать человеку, который мне дает такое непосильное задание, что это мне не по силам. И могу очень кратко объяснить, почему. Если вот это мое оправдание краткое начальник принял, то тут же все будет исправлено. Для моего смирения было необходимо, чтобы меня нагрузили каким-то непосильным заданием, по гордости я его мог взвалить, понести и сломаться. Вот это опасно, вот это вредно, это проявление было бы гордости. И в данном случае осознание своей немощи и прошение помощи есть нормальное настоящее смирение. Но в том случае, если меня не послушают, если мне все-таки скажут, давай, все-таки кончай, не уклоняйся, больше некому, ты один и обязан делать и делай, тогда вот мы, как сейчас только говорили, я должен, воздохнув, сказав, Господи, точно мне не по силам, точно это будет конец мне, но Ты, Господи, укрепи меня, потому что Ты видишь, нет у меня возможности уклониться, нет у меня возможности отойти от этого дела, не приняли мое оправдание. Значит, я должен понимать, сам Бог хотел этого. Для чего? Для того, чтобы научить меня молиться и просить искренне. И вот тогда получается так, что мы укрепляемся в этот момент. Вот у меня такая история была, неловко себя приводить пример, но деваться некуда. Я когда тут в пекарне работал, поясницу сорвал очень сильно, и 12 дней лежал с сильной болью, прямо не мог вставать. Тоже не понимал, что, зачем, то ли надолго это, годы целые пройдут, то ли навсегда уже это. Печалился прямо, уныние подходило. Не знал, как лечиться, в больницу толкали, не шел. И вот ровно 12 дней так прошло, я только читал канон ко Пресвятой Богородице покаянный. Больше так ничего и не мог. И вот по прошествии 12 дней оказалось, что там или остановится работа, кому-то надо на смену выходить, и никого нет. А нельзя остановить работу, или мне вставать. И вот через 2 дня, 13-14 дней я еще пробыл дома, 2 дня, чувствую, у меня боли не стало. Я стал ходить по квартире, наклоны делать. Думаю, куда боль девалась? Мне все страшно так. Ну, может, она вернется вот с очередным наклоном, каким-то присестом. Может, она вернется, как даст мне опять. Мне страшно даже было. 2 дня боли нет. Но я думаю, надо выходить на работу, иначе же там все равно все это завалится, нельзя оставлять. Вышел на работу, думаю, как-нибудь я, может быть, смену эту оттяну, как-нибудь, лишь бы не сорвалось. А сам только прошу, Господи, дай мне силу хоть как-нибудь смену оттянуть. Прихожу на смену, а там мне завезли муку. Вот должны были завезти муку, вот эти 50-килограммовые огромные мешки, их надо на смену, там, скажем, 16 что ли штук было, я уже не помню сколько. Муку не завезли, машины нет, телефона нет, вызвать некого, я пришел на смену. Вот 2 дня у меня еще нет боли. Пошел туда, где в склад, где лежит мука. Там где-то метров 10-15 до этого, до цеха. Я думаю, ну чего делать, раз я пришел на смену, выхода никакого нет, срывать нельзя. Думаю, буду таскать. И вот опять так в страхе, в таком беспуге, в надежде только на Бога. Думаю, невозможно, чтобы я сейчас взял этот мешок, и у меня опять что-то там не сломалось. Так не бывает просто, не может быть. И я вот первый мешок, который брал, я уж его вот как прямо, знаете, так, очень так, думаю, вот не знаю, малейшее движение и все, наверное. Я его аккуратно на плечо взял, так нес, с каждым шагом думаю, сейчас он меня сломает. Дошел до конца, бросил его, думаю, странно. Я ведь донес, еще 15 штук надо перетаскать. Пошел второй, третий, четвертый. В общем, с этого момента боль вообще неизвестно, куда исчезла, она больше не возвращалась. Вот по необходимости смирения пришлось проявлять. Другого выхода просто не было.
А я, знаете, я подумала, что здесь при работе в храме такой тяжелой работы у нас и нет, но и вот действительно где-то на предстенаде, куда можно планет вести.
Видите, как? Давайте.
А вот когда, например, не понимает начальство, где-то там в городе кто-то где-то работает, действительно там нужно...
А в храме начальства нет, да?
Нет.
Давайте еще Валентину Федоровну поучим все дружно, попереживаем о ней. Она забыла, что в храме тоже есть начальство. Начальство везде начальство. Оно всегда верхоглядствует, начальство. Оно всегда забывает о своих подчиненных, кто бы ни был начальник. Всегда бес ему закрывает глаза всякой суетой. Ему, начальнику, всегда удобно сказать подчиненным «делай» и не очень разбираться, как он это будет делать. Множество вопросов, которые сам подчиненный говорит, а это делать? Начальнику удобно сказать, делай. А подчиненный бегает, проявляет горячность, вот эту инициативу, говорит, а это делать? Начальник говорит, делай. В результате за месяц у этого подчиненного накапливается вот столько вот дел. Он сам себе их напросил, да? Потом начинает в горячке их все выполнять. Когда много дел, что при этом происходит? Лошадь, когда уработается, она бывает... Может кого-нибудь копытом нечаянно наступить, легнуть, или телегой за угол зацепить, да? Вот у этой лошади, у нашей, у нее уже теряется ориентир. Она до такой степени забегается, она уже в состоянии не только разгорячения, расстройства, а лошадь начинает говорить, ну в конце концов, ну кто-то может мне помочь? Вот это я уже делаю, это делаю. Так разве это по силам ведра таскать? Вот, или вот разве это по силам уследить за всем? В результате мы набираем воду в ведро, затапливаем столовую внизу. Или еще что-нибудь такое делаем. Но мы просто-напросто уже не можем успеть сделать все дела. И потом происходит что после этого обязательно? Срыв отчаяния происходит. Так не бывает, чтобы человек не сорвался. Если человек по гордости натянул на себя слишком большую ношу, он обязательно сломается. Он сам на себя, человек ответственный, человек правильный, хороший, трудолюбивый, он видел, что очень много дел здесь на предприятии, много дел, и никто их не делает, и их надо делать. Но по ошибке человек брал все на себя. Когда мы на себя много берем, это признак, и, к сожалению, это гордость, да. Не надо на себя брать лишнего. Когда на нас наваливают лишнее, я и то говорил, что надо попытаться уклоняться от этого. Не по силам, простите меня, простите, дайте помощников. А вот когда я брал на себя, потом не выдержал, сорвался, а потом всем наговорил, что вы такие, и вы мне помочь не можете, и вот сами вот это все делаете, это явный срыв потом.